Второе послание Коринфянам, мне нравится из него проповедовать, потому что по сравнению с первым оно не так жестко, не так критично. И если в первом там идет обличение апостола Павла во грехах коринфян, и он так напрямую говорит, режет, может быть, где-то им, конечно же, многим было неприятно, что он никакими там окольными путями не обходя, называет вещи своими именами, обличает их строго. Вот. Но второе послание, это уже послание, как бы послание утешения, послание вот такое вот научение в служении с другой атмосферой. Немножко по-другому Павел здесь подходит к этому письму, и он их утешает, и он говорит, вот, Коринфяне, я на самом деле, вы мне дороги, и я хочу, чтобы вы вот поступали так-то, или так-то, или так-то. И на самом деле мне не просто хочется вас обидеть, но мне хочется достучаться до вас. Как бы с таким более мягким, мирным подходом написано это послание. И с самых первых глав здесь апостол Павел не так, как в первом послании, сразу же обличает или упрекает их, но сначала, после вот этих приветствий своих в первой главе, он акцентирует даже их участие в молитве о Павле, о Тимофее, о его сотрудниках. Он как бы немножко их как бы подбадривает, хвалит. В третьей главе он говорит, что вы письмо Христово, да, наше письмо, написанное на скрижалях сердца, что вы такие, что вас видит весь мир, и вы такими должны быть, настоящим письмом Христовым. В четвертой главе Павел пишет о жертвенности, о трудностях своего служения, и подчеркивая, что это все для вас. Он говорит, ибо это все для вас. Вот все, что я переношу, все эти трудности, все эти проблемы, это все ради того, чтобы вы услышали слово, чтобы достучаться, чтобы дошло до вас, истина дошла Божья. В пятой главе, в конце, он пишет свою просьбу. И такие слова, как «от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Вот если у вас, говорит, если у вас есть еще вот это состояние непримиренности, состояние какое-то недопонимание с Богом, то решите эту проблему, примиритесь. Пусть ваши отношения с Богом, они будут правильными и ничем не прерванными, не отягощены. В шестой главе вот Павел раскрывает опять свое служение, и дальше вот будет тот отрывок, о котором мне хотелось бы сегодня прочитать. Это шестая глава с 11 по 13 стих. Я его процитирую. Второе Коринфянам, шестая глава с 11 по 13. «Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие говорю, как к детям, распространитесь и вы». Вот такие вот слова. Почему я решил, на этом заострил свое внимание, и почему я решил это говорить церкви? Потому что я вижу, что в последнее время вот состояние мира, вот это такое, скажем так, озлобленность и такая единолюбие, да, себялюбие, что ли, такой закоренелый эгоизм, который царит в этом мире, очень, очень легко ему и очень часто он какими-то путями влияет и пагубно, как бы он давит на Церковь Христову. И мы все от этого не застрахованы, чтобы где-то быть недостаточно широко открытыми сердцами, недостаточно открытыми для Бога или для людей. Итак, давайте мы посмотрим на эти три стиха последовательно. Первые слова, которые Павел здесь говорит в 11 стихе, «Уста наши отверсты к вам». Что бы это значило? Современный перевод. «Наши уста, коринфяне, были откровенны с вами». И еще один перевод. «Коринфяне, мы вам говорили открыто обо всем». Насколько это важно? Для верующих, по крайней мере, я считаю, что это заметить, что это очень важная вещь, чтобы наши слова как служителей Бога были откровенными и искренними. Неискренность и двуличие всегда огорчают нас, вот когда мы с ними сталкиваемся. Если кто-то с нами двуличен, если кто-то с нами неискренен, и мы это понимаем, нам обязательно станет неприятно. Я не видел еще ни одного человека, который бы видел, что с ним относится неискренно, что к нему относятся с каким-то вот таким вот зажатием, или не открываются перед ним, или не хотят идти на контакт, и чтобы человек от этого радовался, чтобы ему было приятно. Нет, этого не бывает. И я столкнулся с этим, вот Михаил Иванович уже говорил, сталкиваюсь на работе в последнее время уже там, больше года вот работаю, у меня раньше я работал, там не было хозяйки, потом появилась вот эта пожилая женщина, хозяйка. И вот больше года я сталкиваюсь с этой ситуацией, что день в день я знаю, я вижу человека, я с ним здороваюсь, я ему улыбаюсь. Но я знаю, что каждый день, когда она мне улыбается, я знаю, что она мне в лицо улыбается, но она зайдет в дом, и через 10-15 минут тут же может начать писать письмо, там, жалобы на меня, там, и мне ничего не высказывая. И вот такое отношение, и тут ты понимаешь, что ты как человек верующий, ты должен приветливо к ней относиться, ты не должен иметь к ней неприязни, не должен иметь к ней ненависти. Вот. Но тяжелое состояние, когда ты, вот тебе человек улыбается, и ты ему улыбаешься в ответ, но у тебя мысли, ну я же знаю, что ты неискренне улыбаешься, я же-то знаю, что ты играешь. Я же-то знаю, что у тебя на душе совсем другое. И не дай Бог, это, конечно, в миру это обыденно, это понятно, там люди должны играть, там все актеры, да, как сейчас идет такое распространенное мнение, что хочешь жить, умей вертеться. В мире все вертятся, они хотят жить, и им надо где-то кого-то как-то обмануть, где-то кому-то что-то там немножечко приукрасить, немножко налгать, немножко за глаза поговорить, да, чтобы добиться своих целей. Но не дай Бог, и упаси нас Господь от того, чтобы в Церкви Божией были такие отношения между братьями и сестрами. Это было в Коринфе, и Павел, ну, он как бы, эти такие три стиха, они как бы врываются в этот контекст. Он пишет о служении, он пишет о скорбях, о трудностях, которые он переносит. И потом он вот такой вот коротенький обличение, упрек вставляет в свой текст. Такое отношение осуждает Бог. Знаете, осуждает Бог. Я только напомню сегодня быстренько места, которые говорят в Библии нам об этом. Первое – это Левит 19.11. Вы можете себе записывать, кто хочет. Левит 19.11. «Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга». Обман, ведь он не может, он может быть и неявный. Он может быть просто, обман, он может быть просто как бы спрятанной какой-то неприязнью. И вот это все общение, вот эта вся неискренность, она также является обманом. Потому что человек, когда видит, что с ним общаются, с ним улыбаются, и он не знает, что на самом деле это неискренние отношения, значит, его обманывают в этот момент. Второе место. Захарий, 8 глава, 16 стих, книга пророка Захарии. «Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу, поистине и миролюбиво судите у ворот ваших». Матфея, 5 глава, 37 стих. Сам Иисус Христос в Нагорной проповеди говорит, но да будет слово ваше «да», 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 и если «нет», то «нет», а что сверх этого, то от лукавого. Ефесянам 4, 25. «Поэтому, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Колоссянам 3, 9. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшему его. И Колоссянам 4:6, слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Ну, может быть, это не так напрямую говорит, но здесь тоже есть вот эта черта, что слово, оно должно нести благодать, оно должно нести наше общение, оно должно на самом деле являться вот таким радушным, чистым, искренним. Нам всегда неприятно, когда ложь и клевета, они касаются нас от кого-то, да, по отношению к нам. Но очень надо быть внимательными, чтобы вот это не исходило от нас, чтобы мы не являлись этими источниками какой-то неправды, источниками какого-то, знаете, двухличия, да, такого, или какой-то неискренности. Пусть, если на самом деле мы видим и чувствуем в своих сердцах, что к кому-то у нас еще нету того правильного отношения, которое должно быть, я с этим сталкивался не раз, когда приходится молиться перед Богом и говорить: «Боже, но я знаю, что это мой брат или сестра в церкви. Я знаю, что мне на самом деле есть какое-то вот препятствие. Я не могу настолько с ним тесно общаться, настолько открыто с ним общаться. И на то разные причины. Может быть, человек когда-то меня обидел. Может, человек когда-то что-то сделал, просто которое мне было по отношению к кому-то. И я вот увидел это, и я увидел: ага, значит, он так поступил. Ну вот что за верующий, да? И у меня этот осадок остался в сердце. И это уже является препятствием к тому, чтобы я напрямую искренне мог с этим братом или сестрой общаться. Чтобы я мог открыть свое сердце ему. И поэтому будем себя проверять и будем молиться Богу и просить, чтобы Бог избавлял нас от этого. Второй момент. Сердце наше расширено. Уста наши отверсты к вам. Сердце наше расширено, говорит апостол Павел. Как это понимать? Современные переводы. Наши сердца для вас распахнуты настежь. Мы проявляли к вам чистосердечную любовь. Еще один перевод. Исходя из этого, можно вычислить форму. Вот первая ступень, да, это искренность. Первая ступень – это открытость в нашем общении. Но эта искренность и открытость в общении, она в совокупности с любовью производит широту сердец. Она превращается в широту сердец. Вы не найдете ни одного человека в жизни, будь то там мирского какого-то мецената, благодетеля, который бы на самом деле, можно было о нем сказать, что на самом деле человек с широкой душой, который со всеми злоблив, который ни с кем не общается, который всех готов там порвать в клочья. Как правило, человек, который имеет широту души, его душа открыта, его душа искренняя, его душа радушна к общению. И у него есть вот эта любовь и правильное отношение с другими людьми, снисхождение к другим людям. Это в миру, но в церкви это надо приумножить и умножить в много раз. Потому что мы имеем заповедь, что мы должны любить. И если мы будем внимательны к жизни, к служению Павла, то мы много раз можем заметить такие моменты, вот такую черту, широту сердец. Павел был открыт для всех. Заметьте, что если мы будем смотреть на служение апостола Павла, он мог вместить абсолютно всех. Он мог вместить стражей в темнице неверующих, он мог вместить этого Феликса, он мог вместить этих первосвященников, он мог вместить тех, которые враждовали против него, он мог вместить тех якобы братьев, которые ставили ему препятствия в служении, о которых он пишет, что они препятствуют мне, они оставили меня, они там еще что-то. Он и их вмещает. Он не пишет о них, что дай, чтобы Бог на них молнию с неба свел за то, что они так поступают. Чтобы им там не знаю, что случилось. Он с сожалением пишет, и он говорит: да, вот так получилось, так Бог допустил, и это со мной приключилось, и это со мной приключилось. И он воспринимает всех и вся, все обстоятельства и всех людей воспринимает как волю Божию для своей жизни. С самого момента обращения мы видим, что Павел, он полностью посвятил себя Богу, посвятил полностью все свои встречи, всех людей, всю свою жизнь полностью он отдал в руки Божьи. Он открыл свое сердце. Римлянам 1.14. Прочитаем. «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам, и невеждам», пишет Павел. Он считал это своим долгом. коль уж он гнал церковь Христову, коль уж он нас так плохо поступал с верующими, с церковью, то он теперь считает своим долгом посвятить полностью, поменять на 180 градусов свою жизнь. И посвятить полностью свою жизнь Богу. И он говорит, я должен. Римлянам 15:2. Каждый из вас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. И это же, этому же он учит и других верующих. Каждый из вас должен угождать. Каждый из вас должен быть открытым. Римлянам и 1 Коринфянам 9 глава с 19 стиха. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев, для подзаконных как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных». И 22 стих. «Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделал со всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Нам четко видно, что эта черта, Павел пишет вот в 11 стихе, «сердце наше». То есть он не только от своего имени пишет, он пишет и от имени Тимофея. Когда он начинает второе послание Коринфянам, он пишет, что Павел, раб Иисуса Христа, и Тимофей, брат. Да? Тимофей с ним участвовали в написании этого послания. И он говорит, и Тимофей того же мнения. Да? Тимофей со мною за... что сердце наше расширено. Тимофей также имеет такое же отношение. И он говорит, мы хотим, чтобы это отношение было и у вас. Дальше в 12-м он говорит, вам не тесно в нас. Он подтверждает, что коринфяне, вам не тесно в нас. Мы готовы всех вас вместить. Все ваши проблемы, все ваши нужды, все ваши согрешения. Мы за них молимся. Мы за них стоим перед Богом. Мы готовы их вместить в свою душу, готовы вместить в свои сердца, и они помещаются. Нам, вам не тесно в нас, говорит Павел. И далее горькие слова, горький упрек, но в сердцах ваших тесно. Это у коринфян, да? Это у коринфян. Но мне кажется, что сегодня в современном нашем мире, в современной церкви, к сожалению, иногда это тоже имеет место быть. Весь мир наполнен вот этим эгоизмом, да, себялюбием, гордостью. Я на прошлой неделе, у меня так получилось, мне надо было съездить в среду в одно место в Москве и одной женщине пожилой там подсоединить антенну, помочь подсоединить антенну. Вот, и я вывел этот кабель на лестничную клетку, подвел его к щитку, и завожу в щиток, а там тройник такой телевизионный, там шесть этих вот штекеров от всех квартир приходит. И просто надо было врезаться в этот тройник. И я его как-то прикоснулся, а там то ли эти провода у соседей были, плохой контакт был, то ли что. Я пока этот провод закручивал к этому тройнику, высыпает. Сначала одна соседка вылетела на лестничную клетку, потом сосед вышел и начинает на меня орать. Что, чем мы тут это вот, она говорит, я сериал смотрю, у меня помехи, полосы бегают, включайте мне телевизор, что вы тут это вот, где ваша лицензия, на какую фирму вы работаете, там все такое. Я говорю, люди дорогие, я говорю, я сейчас 5 минут подключу этой женщине, говорю, я тютерай это вот, вы напротив живете, говорю, тютерай, подключаю телевизор. Я говорю, вам хорошо, у вас телевизор есть, а у нее не показывает, я хочу, чтобы ей было хорошо и вам было хорошо. Она на меня, да мне наплевать, что там тете Рае надо. Я смотрю сериал, я не могу ждать. Вот. Это люди, которые бок о бок живут напротив друг друга на протяжении 10-20-30 лет, пожилые люди. Ей наплевать, что там у тети Раи. Ей наплевать, что там с тетей Раей, что ей надо. Главное, чтобы мне было хорошо. Да. Ну, нонсенс, конечно, смешно, но с другой стороны, думаешь... Боже, насколько люди злы, насколько люди озлобились. И, Боже, не дай, чтобы в церкви Твоей, чтобы верующие люди хоть на немножечко были похожи на вот такое отношение. И это все, вот еще один пример есть. Я с горечью, знаете, вот меня так коснулся этот ролик. Я пел первое пение группы «Набат», молдавская группа из Бельц. И недавно мне прислали на, ну, выставили на Одноклассники ролик «Откровение Марчелло Черного», бас-гитариста этой группы, где я так смотрю на него, взрослый человек, который уже не молодой, ну, уже таких средних лет, который 17 лет играл в этой группе христианской. Представьте себе, 17 лет. Он набрался смелости, он настолько его это задело, и Бог его обличил, что он вышел перед всем миром, включил эту видеокамеру, и он плачет и говорит: «Я перед всеми вами признаюсь, я не хочу, чтобы вы считали нас, нашу группу, кумирами, считали такими святыми и такими правильными, и меня». Говорит: «Ну, не знаю, как моих братьев, моих как бы коллег по группе, но я не хочу, чтобы вы из меня делали кумира, когда я знаю на самом деле, что в моем сердце». И он говорит: 17 лет мы играли в этой группе, и все время мы ставили акцент на то, что нам должны заплатить. Говорит: мы играли за деньги, мы играли хорошую музыку, мы играли музыку, которая нравится людям, но у нас на первом месте были деньги. И он говорит: когда мне сказали, когда мне сказали, пастор одной церкви, их пригласили на свадьбу, и пастор просто встал и говорит: я вас не пущу играть на этой свадьбе, потому что я знаю, что вы играете на евангелизациях за деньги. И он говорит: на самом деле, было много раз евангелизации проходили, и приезжали группы с Украины, приезжали группы из России, из Белоруссии, все пели бесплатно, все пели для евангелизации, и только наша группа, организатор, там кто у них там главный продюсер группы, да, глава группы, он требовал за это плату. И он говорит: вот я 17 лет это терпел, 17 лет я как-то с ними пытался говорить, но больше сил нету терпеть. И он признается, он кается перед людьми, исповедует вот это свое отношение. Понимаете, все в этом мире внешняя сторона, она всегда красива, она всегда приятна. Но есть вещи, которые очень было бы нехорошо и, может быть, неприятно нам, как верующим, даже слышать, и чтобы они выходили наружу. Может быть, даже не о нас. Но когда мы сталкиваемся с такими вещами, я думаю: Боже, на самом деле смелый человек. Потому что выйти вот так, и чтобы все верующие его по всему миру могли в любой стране включить этот ролик в Ютубе и посмотреть. Бог да хранит нас от таких вещей. Будем исповедовать перед Богом, если мы видим в себе, если мы знаем вот такие вот точки, да, знаем такие проблемы. Лучше исповедоваться перед Богом, лучше сразу все разрешить, и чтобы впоследствии вот эта правда не вышла наружу и не принесла много вреда. Стих 13. «Распространитесь и вы». Павел говорит: я как детям говорю, я вам не приказываю. Я вас не хочу упрекнуть сейчас, не хочу вас заставить расшириться, расширить свои сердца. Он говорит: я говорю как детям своим, распространитесь, будьте расширены и вы. И теперь вопрос: как нам научиться, вот, чтобы наши сердца были расширены? Каков рецепт для вот этого исправления? Как практически этого достичь? Первое, ну, наверное, самое основное – нужно любить друг друга. На самом деле любить. Не притворяться, что любишь. Не играть театр, что любишь. Может быть, даже очень-то, очень хорошо получается общаться, зная границу, да, не подходя слишком близко, ну и так, чтобы не сказали, что ты не общаешься. Но это не есть искреннее, правильное общение. Это не есть настоящее братское, единая, скрепляющая любовь. Иисус Христос, да, в 15 главе говорит, что заповедь даю вам новую. Любите. Это заповедь самого Господа Иисуса Христа. И 1 Иоанна 3, 16-18. Любовь познали мы в том, что Он положил душу свою за нас. И мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. И если мы будем любить, в Иоанна 4:7, если мы говорим, что мы любим Бога, которого не видим, то как мы... прочитаю так, чтобы не запутаться. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит». Как может любить Бога, которого не видит? Второе. Для того, чтобы быть открытым, для того, чтобы быть искренним, научиться быть по-настоящему с расширенной душой, с расширенным сердцем, надо быть чувствительным друг к другу, чувствительными и отзывчивыми друг к другу. По-настоящему, искренне, от всей души. Римлянам 12:15. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Меня всегда вот как бы... Ну вот этот вопрос, он тревожит меня. Я просто вижу, что не только в нашей церкви. Раньше, помню себя, когда я был ребенком, ходил в церковь у нас в Молдавии там или вот уже в подростковом возрасте. Я помню вот это время 90-х, это время, когда люди на самом деле, вот была вот эта жажда, было дерзновение, была вот такая вот любовь. И когда призывал пастор церкви, призывал верующих к молитве, понимаете, перебой был, вот перебой молитв. Пастор уже перебивал кого-то, чтобы сказать, наконец-то закончить своей молитвой, общей молитвой. И потом со временем это все начало притухать, перерастать в какую-то просто традицию. И молились те, которые привыкли молиться, те, кто хотел молиться, как обычно молились, те, кто не молились раньше, так и не молятся до сих пор. И в нашей церкви меня тоже тревожит этот момент. Когда я выхожу раз в месяц на молитву и говорю об этих роликах, и мы высказываем нужды вот этих миссионеров, нужды тех народов, которые живут, которым нужно донести слово, которым нужно об этом благовестие, которым нужна истина о Христе. И когда идет призыв к этой молитве, мне почему-то хочется постоянно... Не хочется, а приходится называть людей. Потому что я говорю, желающие. Не надо 10, не надо 15, надо 4 человека. Кто хочет помолиться за братьев или сестер? Кто хочет помолиться за эти неверующие, заблудшие души, которые имеют нужду в спасении? И смотришь, что постоянно одни и те же люди поднимают руки, а если не поднимают, то приходится называть и показывать на людей пальцами. Помолишься ты или ты, или ты. Но искренни ли эти молитвы? Исходят ли они из широты наших сердец, из глубины наших сердец? Что мы на самом деле болеем за этих людей? Мы хотим за них молиться? Или когда высказывается какая-то нужда в церкви, брат или сестра просит помолиться, хотим ли мы на самом деле помолиться и поддержать нашего брата или сестру? Откуда, из какой глубины исходит эта молитва? Подумайте об этом. И это очень важно. 1 Коринфянам 12:26. «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены». И Павел говорит, «Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал?» 2 Коринфянам 11:29. «Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся?» Подумать только, один Павел, и он пишет и филиппийцам, и фессалоникийцам, и галатам, и ефесянам, и коринфянам, и римлянам, и всем говорит, «Дорогие мои, я за вас переживаю, я вникаю в ваши проблемы, вы мне не безразличны, я на самом деле искренне переживаю за вас, и любой из вас, если имеет проблему, и она до меня доходит, то она затрагивает не просто так, а, ну там тот Василий там что-то опять натворил. Ну, Василий опять ушел из церкви. Ну, его на замечание поставили или исключили из церкви. А мне-то что до этого? У меня жизнь своя. Что мне до Василия? Нет, Павел был готов вникнуть в дело этого Василия. Был готов ему лично подсказать, ему лично помочь. И он об этом пишет. Третье. Третья вещь. Нам нужно почаще размышлять о жертве Иисуса Христа. Знаете, некоторые говорят, что это, ну, духовное молоко, да. Ну, вот это вопрос спасения, вопрос жертвы Иисуса Христа, вопрос искупления. Ну, все об этом знают. Ну, мы на хлебопреломлении читаем об этом. Раз в месяц нам напоминают. Но, знаете, Павел по-другому к этому относился. Павел говорит, мы проповедуем Иисуса Христа, притом распятого. Он об этом помнил, он об этом не забывал. То есть это была его жизнь. Он каждый день думал о том, и он знал, кого он проповедует. Он знал, что совершил Христос ради него. Для него это было важным моментом. Не таким, который можно вспомнить раз в месяц, а то, что он не забывал никогда. Нужно вспоминать и изучать, читать. Может быть, мы наизусть эти слова знаем. Может, мы уже эти Евангелия и последние главы, мы можем уже наизусть говорить о том, как распинали Иисуса Христа, как над ним издевались, что он претерпел, чтобы спасти нас, грешников. Но все равно мы должны это изучать. Все равно мы должны об этом думать, читать это. Потому что если мы на самом деле осознаем всю глубину и всю величину вот этого подвига, то мы не можем быть закрытыми, сжатыми такими сердцами, да, с душонками. Наши души обязательно откроются. Наши сердца обязательно откроются для Бога и для людей. Потому что мы понимаем, насколько Христос больше сделал для нас, чем мы можем сделать для кого-либо. И сравнивать, я когда сравниваю то, что я заслуживаю на самом деле по своим делам, даже вот задумываясь иногда, у меня не часто получается, конечно, вот так иметь такое время, подумать о своих делах, о том, что происходит на данный момент, вот какие-то вот обстоятельства, оценить все. И вот сравнивая свои действия, думая о своих действиях, и их как бы сопоставляя с тем, что я имею от Бога, я всегда вижу нестыковку. Я всегда вижу, что по справедливости, по своим действиям, Бог меня столько должен наказывать. Я вижу, что Бог столько должен мне вот бить палкой, да, чтобы меня все-таки как того лошака, да, чтобы меня держать в узде, чтобы меня правильным путем направлять. Но я вижу, что несмотря на вот все эти мои ошибки, Бог наоборот меня благословляет. Я вижу Божью благодать, я вижу Божье благословение. И я вижу, как милостив, как благ ко мне Бог, как благ ко мне Господь Иисус Христос. И мы уже получили благодать вместо осуждения. Мы уже получили спасение вместо вечной смерти, вечной погибели. Римлянам 3:23-25. Наизусть, наверное, эти слова знаем. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. 3:23. Потому что все согрешили, лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Иисусе Христе. И Римлянам 5 глава 6 стих. Ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых. За нечестивых, заметьте, ставьте акценты на правильные слова. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Итак, хотелось бы заметить один момент еще. Состояние нерасширенного сердца или закрытости верующих, вот такой вот, знаете, скованности и неискренности, влияет непосредственно на течение христианской жизни. Глобально представляя из себя, вот если представить такую картину, что течет какая-то река, да, течение нашей жизни, то вот эти вот вещи, они представляют из себя такую серию вот скопления подводных камней, создающих помехи правильному течению и поражающих множество опасных и губительных водоворотов для нас самих. не для кого-то, а для нас самих. Мы же в этих водоворотах потом кружимся и не можем понять, что с нами происходит. Мы сами об эти подводные камни спотыкаемся. Поэтому дай Господь нам всем понимать волю Божью, понимать, насколько Бог хочет, чтобы наше отношение было искреннее, открытое, расширенное по отношению к нашим братьям и сестрам. Насколько вот эта любовь, братская любовь должна быть велика, и насколько она должна быть благословенной и правильной, единой. Такие слова пишет Давид в 118-м псалме, 118, 32 стих. «Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое». Благослови Господь, чтобы у нас у всех сердца расширились и были всегда широко открыты для Бога, для слов Господних и друг для друга. Аминь.